9. Веревка для зятя.
Самый загадочный элемент сообщения Грижеса — история о чужаке.
Шеф обвел глазами собрание.
Кто-нибудь желает высказаться? Ваше мнение, профессор?
Старик медленно поднял бледные веки.
Так, понятно.
Гелбрейт перевел взгляд на Никольского.
«Я думаю, следует попытаться установить контакт с Рэндом Палмером», — сказал Никольский, — «если это возможно».
«Попробуем, и безотлагательно. Палмер — штатный сотрудник западного филиала УОКСа. Наш оператор наверняка успел оценить обстановку. Что скажете, Купер?» «Я затребовал у связистов нашу спецлинию видеосвязи с УОКСом. Предупредил Палмера, что нам, вероятно, будет нужна его консультация, и он ждет».
Галбрейт кивнул. Участок голубого пространства рядом с изображением Купера посветлел, бесшумно лопнул от пола до потолка. Появилась огромная голова. Так, наверное, видится обитателям комнатного аквариума голова хозяина, когда он смотрит на них сквозь стекло. Фрэнк добросовестно разглядывал Палмера, но ничего особенного в нем не находил. Возраст лет 50. Голова круглая, волосы пепельно-седоватые, как это в обычае у десантников, коротко стриженные. Бронзовый от загара, твердое и в то же время самое что ни на есть обыкновенное лицо, из тех, которые трудно запоминаются с первого взгляда. На тренировках зрительной памяти, частой смены образцов подобных лиц, тренеры-психологи доводили Фрэнка до изнурения.
«Хелло, Рэнд», — сказал Купер голове Палмера-великана в огромное ухо. «Извини, заставил тебя подождать. Ты нас видишь?»
Выражение терпеливого ожидания на исполинском лице сменилось вниманием, глаза и губы шевельнулись.
«Вижу, но почему-то не в цвете. Только ты у меня на экране цветной».
«Все в порядке, так и должно быть. Рэнд, мой шеф полагает, что ты сумеешь помочь распутать одно занятное дельце. Мне придется записывать вашу беседу, не возражаешь?»
«Давай без церемоний. У меня, между прочим, рабочий день, а работа по горло».
«Да мы тоже не на прогулке», — рассеянно обронил оператор. «Шеф, у меня все готово».
Он сделал какое-то необходимое ему движение рукой в сторону. Это выглядело забавно. Рука вошла в ухо гиганта.
«Купер», — сказал Гелбрейт, — «это отвиньте изображение Палмера дальше от своего, вы мне мешаете».
Голова гиганта невесомо откачнулась вправо и сократилась в размерах наполовину.
«Вот так, хорошо. Добрый день, Палмер».
«Добрый день, Гелбрейт».
«Вы знаете меня в лицо?»
«Да, видел вас однажды в УОКСе».
«Однажды. И когда?»
«В тот сумасшедший день, когда потерпел катастрофу Space Phantom. Или днем позже. Ну, в общем, видел на совещании по поводу гибели Трампа».
«Год назад. У вас хорошая зрительная память».
«Пока не жалуюсь».
«Что ж, пригодится», — Галбрейт кивнул. «Ваш возраст?»
47 лет».
«Должность?»
«Инспектор по кадрам десантных подразделений УОКС».
«Превосходно! Как у вас там погода?»
Палмер удивленно поморгал.
«Ты, погода отличная, но вас, должно быть, интересует не это».
«Да. Кроме погоды, нас интересует четвертая экспедиция к Урану. Точнее, одно странное происшествие на борту Лунной Радуги».
«А, понятно».
В глазах Палмера отразилось тоскливое размышление.
«Что вы имеете в виду?»
«А странных происшествий было несколько?»
«Я бы этого не сказал».
«Вот и прекрасно. Будем считать, вы догадались, о чем идет речь».
«Понимаю. Вам нужно, чтобы я первый произнес это слово. Чужак». «Ну ладно, я произнес».
«Спасибо, Палмер. Это очень важно для следствия».
«Следствие по делу о чужаке?»
«Нет, мы идем по другому следу, но чужак оказался у нас на пути. И знаете, он почему-то нам не понравился. Мы решили проконсультироваться с вами. Когда это было? Вы помните точную дату и время?»
Палмер назвал дату и время.
«Расскажите подробности встречи».
«Прошло 8 лет», — пробормотал Палмер. «И сейчас я... Вы забыли подробности?» «Нет, но... Вам приходилось с кем-нибудь делиться этой историей?»
«Да, я рассказывал про чужака своему другу».
«Друзей у вас, вероятно, немало. Кому именно вы рассказывали?»
«Я не хотел бы называть имен».
«Вы полагаете, Палмер, вопросы я задаю из праздного любопытства?»
«Вот поэтому и не хотел бы. Простите, но я не желаю, чтобы моих друзей беспокоили».
«А уж это насколько вы будете откровенны? Если нет, результат, увы, окажется прямо противоположный тому, которого вы добиваетесь. Мы будем просто вынуждены поговорить с Бугримовым».
На лице Палмера проступило смятение.
«Вы... Ну откуда вы знаете?»
«Служба такая. Бугримов поверил вашему рассказу о чужаке?»
«Конечно. Я никогда его не обманывал и не разыгрывал. И вообще, это не в моем характере».
«Кому еще вы рассказывали о чужаке?»
«Командиру десантного отряда лунной радуги Нортону».
«Нортон поверил?»
Лицо Палмера окаменело.
«Вы молчите?»
У Палмера на лбу выступила испарина.
«Да что это с вами?»
Десантник молчал. Бывший десантник. Фрэнк сочувственно смотрел в его светло-карие, сильно увеличенные на экране глаза. Можно было представить себе, каково ему там. Увеличенные изображения лиц как-то нехорошо, неприятно обнажали людей. Но это был один из методов следовательской практики, ничего не поделаешь.
«Я не совсем понимаю ваше состояние», — мягко сказал шеф. «Но вы должны взять себя в руки и...»
Палмер его не слушал.
«Спросите Нортона сами», — отрезал он.
«Нортона, значит, можно побеспокоить. Вам Нортон не друг».
«Здесь суть не в этом. Просто я не желаю совать свой нос в личные дела Нортона».
«А разве вопрос, поверил Нортон вам или нет, никак не касается вашего носа?»
«Сначала я был убежден, что Нортон мне не поверил».
«Ну а потом?»
«А потом, видите ли, это уже не имело значения».
«Пока я ничего не вижу». «Ну хорошо. Расскажите нам то, о чем вы рассказали Бугримову и командиру».
Палмер стал неохотно рассказывать. Фрэнк слушал рассеянно, не любил повторений. Все совпадало с тем, что рассказывал медиколог. Шеф и Никольский, напротив, слушали с напряженным вниманием. Роган, казалось, подремывал, но Фрэнк уже мало доверял безучастным позам язвительного консультанта.
«Любопытно», — проговорил шеф, будто впервые услышал эту историю. «Весьма любопытно. Итак, на борту лунной радуги ночью вы встретили незнакомца, который не мог быть членом экипажа рейдера. Кому-нибудь другому я бы не поверил. А что об этом думаете вы сами?»
«Я до сих пор... В общем, не знаю, что думать. Столько всего передумал. Надоело мне, Галбрейт, сыт я чужаком по горло. Обращайтесь с вопросами к Нортону».
«А с какой же стати именно к Нортону? Он что, знает о чужаке больше, чем знаете вы?»
«Вот вы его об этом и спросите. А мне, в конце концов, все равно, что он там знает, а чего не знает».
«Спросим, но сейчас я беседую с вами. Ведь не заинтересованы же вы в том, чтобы нашу организацию водили за нос?»
«Нет, не заинтересован».
«Я так и полагал. Поскольку наши интересы совпадают, скажите, Палмер, встретившись с незнакомцем, вы не заметили в его облике какую-нибудь странную особенность?»
«Незнакомец сам по себе уже довольно странная особенность». «Безусловно. Но я имел в виду другое. Вам не приходило в голову, что это могла быть искусно сделанная маска, грим?»
И об этом я думал. Правда, ничего такого я не заметил, но кто знает, должно же существовать хоть какое-то объяснение.
«Встреча с чужаком была единственной?»
«На борту рейдера, да. Позднее мне приходилось... То есть я, конечно, не мог его встретить, потому что его уже не было, этого человека. Просто меня удивило странное сходство. Я подумал... Да нет, глупо было так думать, потому что его уже не было гораздо раньше».
У Фрэнка по спине побежали мурашки. Он почти с испугом следил, как бывший десантник мучительно, тяжело пытается выбраться из хаоса каких-то своих представлений. Лицо Палмера было мокрым от пота.
«Вы, — проговорил шеф, глядя в потолок, — вы не могли его встретить, потому что... Ну да, по той причине, что его уже не было. Кого не было, Палмер?»
«Этого... Ну, который казался мне чужаком. То есть сам по себе для меня он, конечно, чужак. Я совершенно не знал его и никогда не видел. Ну, прежде. Только потом. Да и какое это имеет значение? Ведь говорю же я, что все это так. Ну, в общем, не знаю. И откуда вы взялись на мою голову? Может, никакого чужака в сущности и не было, а я сижу тут перед вами и путаюсь, как дурак?»
«Успокойтесь, Палмер. Хотите, я скажу, отчего это у вас происходит?»
Палмер молчал.
«От того, что вы чего-то не договариваете».
Палмер молча обливался потом. «Но почему он не вытрет лицо?» Гвоздем засело в голове у Фрэнка. Сочувствие, которое он испытывал к бывшему десантнику, понемногу улетучивалось.
«Ладно», — сказал шеф, — «вопрос ребром. Чужак в сущности был или чужака в сущности не было?»
«Смотря что понимать,
Палмер, да или нет?»
«Ну, как бы это вам объяснить?» — пробормотал Палмер.
Лицо у него было совершенно измученное.
«Ну почему вы мне не верите? Я действительно не... Ну, сначала мне так показалось, а позже...»
«Стоп», — сказал Галбрейт. «Вот с этого и начнем. Сначала. Опишите нам внешность чужака. Если трудно словами... Вы знаете, что такое фоторобот? Купер, дайте Палмеру на экран рабочее поле фоторобота».
«Я знаю, что такое фоторобот, и эта штука, пожалуй, мне ни к чему. Погодите, я все объясню. Уже работая в управленческом аппарате Уокса, я однажды по какой-то надобности просматривал архив, и мне попались материалы третьей экспедиции к Урану, в том числе фотографии десантников группы Элдера. Кроме самого Элдера, я никого из погибших ребят этой группы не знал и никогда не видел. Ну, то есть видел мельком в программе телевизионной информации, но, во-первых, когда сообщали о катастрофе на Абероне, мы с Бугримовым проводили отпуск в лыжном походе в горах сибирского плато Путорана. Если учесть, что экран размерами с ладонь окружали в тесной палатке 7 человек, можете представить себе, как хорошо мне все это было видно. К тому же весть о гибели Элдера так меня потрясла, что остальным десантникам, фамилии которых мне ни о чем не говорили, я уделил меньше внимания. Ведь с Элдером мы начинали еще на Венере. Бугримов тоже очень расстроился. Как выяснилось, кроме Элдера он знал Бакулина, Асеева и Накаяму. Отпуск был испорчен. А во-вторых, мне не довелось просмотреть в полном объеме специальный фильм-отчет о третьей экспедиции. Это уже когда мы с Бугримовым находились в резерве на лунной базе «Гагарин». В тот день решался вопрос о нашем участии в четвертой экспедиции в составе десантного отряда «Лунные радуги». И нам, откровенно говоря, было не до просмотров. Правда, потом, в целях спецподготовки,
Наш отряд не раз просматривал этот фильм и слушал попутные комментарии Юханссона и Нортона. Но поскольку не было смысла вновь демонстрировать фильм целиком, мы с Бугримовым видели только ту его часть, которая имела прямое отношение к событиям на Абероне и действиям десантной группы. Десантники, естественно, работали в скафандрах. Словом, как-то так нехорошо получилось, что тех, которые остались там, на Абероне, я толком не видел даже на фотографиях.
«Рент, можно я выдам маленькую профессиональную тайну десантников?» — неожиданно вмешался оператор.
«Не надо, Купер», — остановил его Гелбрейт. «Все знают, что перед началом рискованных операций десантники почему-то не любят смотреть на портреты погибших. Иногда им это удается. Но продолжайте, Палмер, прошу вас».
«Да, есть такое у нашего брата», — смущенно согласился Палмер. «И, наткнувшись в архиве Уокса на материалы третьей экспедиции, я все это как бы заново прочувствовал и стал перебирать портреты десантников. Четверых я знал хорошо — Кизимова, Нортона, Йонги и, конечно же, Элдера. Узнал и двух других — Симича и, кажется, Лоре. Когда-то встречался с ними в резерве. Перебираю дальше, и вдруг вижу перед собой лицо чужака. Я прямо обалдел. Переворачиваю портрет и на обратной стороне читаю. Геройски погиб при исполнении служебных обязанностей. Аберон, система Урана. И, как положено, имя, фамилия, даты. Ну, думаю, дела. В главе сумбур, сосредоточиться не могу. Одно понятно. Очень похож на того. Глядит с насмешливым прищуром. Спокойно так. Будто спрашивает: ну что, старина, узнаешь? Вот. А вы суете мне фоторобот. Леонид Михайлов, десантник третьей экспедиции.
Фрэнк заметил, как шеф и Никольский быстро переглянулись.
«Вот оно как», — пробормотал Гелбрейт. «Друг Нортона».
«Этого я не знаю», — чуть слышно ответили губы с экрана.
«Купер, дайте Палмеру на экран портреты погибших десантников».
Пять красочных слайдов мгновенно выстроились в ряд.
«Кто?» — спросил Гелбрейт.
«Второй слева», — медленно сказал Палмер.
«Да», — подтвердил оператор, — «второй слева — Леонид Михайлов».
«Уберите слайды, а портрет Михайлова сделайте покрупнее». «Так». «Спасибо».
Фрэнк с любопытством уставился на чужака. Внешность Михайлова производила приятное впечатление. На портрете он выглядел серьезным, но было в выражении его лица что-то такое, что давало повод заподозрить у этого человека иронический склад ума. Поджатые губы, взгляд, изучающий пристальный, левый глаз с прищуром. Фрэнк довольно уверенно представил себе человека неторопливого, спокойного в движениях, склонного относиться ко всему окружающему с повышенным вниманием, но не без юмора. Люди подобного типа встречаются редко. Да, старина Дэйв, по-видимому, любитель редкостей. Что ж, друзей выбирать он умеет. Шеф спросил:
«Вы абсолютно уверены, Палмер, что перед вами портрет того незнакомца, который шокировал вас на борту лунной радуги?»
«Зачем вы так?» — печально произнес Палмер. «Я ведь говорил, похож. Настолько похож лицом, что это меня изумило, и все. О какой уверенности может идти речь?»
«Ладно, ставлю вопрос по-иному. Вы уверены, что встретили на борту лунной радуги незнакомого вам человека во плоти и крови, очень похожего, как вам удалось это выяснить позже, на Леонида Михайлова?»
«Да, встретил. Во плоти и крови. Очень похожего на Леонида Михайлова. Лицом».
«Так, а телом?»
Но ведь я никогда не видел Михайлова в натуре.
«Вот именно», — сказал Гелбрейт. «Зачем же вы все время подчеркиваете, похож лицом?»
Палмер опять замолчал. На него было жалко смотреть.
«Нет, я к этому, наверное, никогда не привыкну», — подумал Фрэнк.
Шеф поднялся и обошел вокруг стола, поглядывая на экранную стену. Палмер потел и молчал. Шеф сел, деловито сказал.
«Итак, незнакомец лицом похож на Михайлова. А кого он напомнил вам телом? Поясняю, походкой, осанкой, повадками, жестами».
Губы Палмера шевельнулись совершенно беззвучно, и на этом все кончилось.
«Ну, почему я должен тянуть вас за язык?» — спокойно спросил Гелбрейт. «Вы же сами минуту назад говорили, что чужака в сущности не было. Это вам удалось раскусить еще на борту лунной радуги и довольно быстро. Вы узнали чужака, Палмер?»
Лицо Палмера дернулось как от удара.
«Нет!» — хрипло возразил он. Добавил с отчаянием. «Я лишь заподозрил».
«А есть ли тут разница?»
«Есть. Ведь я ничего не могу сказать вам наверняка, не могу объяснить. Ну какая вам польза, если я скажу, что заподозрил Нортона?»
Фрэнк не был готов к ошеломительному действию слов Палмера, хотя то, что в них содержалось, нужно было предвидеть. Предвидеть. Его захлестнула бессильная злость. На кого? Мысли путались, он не сразу осознал, что это — вспышка отчаянной тревоги за сестру. Он готов был все бросить и немедленно отправиться в Копсфорд. Заметив, что Роган смотрит на него, почувствовал себя еще более мерзко. «В конце концов, — подумал он, — мое желание и намерение шефа редкостно здесь совпадают». Он уловил наступившую в холле гнетущую тишину и будто о чем-то ненужном подумал. Почему они замолчали?
«Вы не поняли, Палмер», — сказал наконец шеф. «Я не требую от вас никаких объяснений. Нам нужны только факты. Не лишними будут, конечно, и ваши соображения, или, лучше сказать, комментарии к фактам. Когда вы заподозрили Нортона?»
Палмер вяло ответил.
«На следующий день».
«В какой момент?»
«Не знаю. Во всяком случае, после разговора с Нортоном в спортивном зале».
«Разговор дал вам какой-нибудь повод для подозрений?»
«Нет, не знаю. Когда я рассказывал о чужаке, Нортон слушал хмуро, с тоскливым неудовольствием. Вечером я встретил его в коридоре, и... Ступает он как-то особенно мягко, как леопард на охоте. И у меня смутно так».
«Первые подозрения?»
«Да, нет. Скорее, ну, такое предощущение, что ли».
«И вы подумали?»
«Нет, я ничего не подумал. Я слишком устал и рано лег спать. Ну и во сне. Я редко вижу сны, но в ту ночь такого насмотрелся».
«Подозрения оформились во сне?»
«Вероятно. Потому что утром я уже был почти Нет, не то. В общем, я впервые подумал, что со мной сыграли скверную шутку».
«Нортон?»
«Видимо, он хотел не со мной. Но так у него получилось».
«А вы пытались понять, каким способом ему удалось изменить свою внешность?»
«Пытался. Не знаю. При встрече мне все казалось естественным, ну, кроме самой встречи, конечно. И настолько естественным, что... Ну, словом, я не уверен, что мои подозрения чего-нибудь стоят». «Но с другой стороны,
выражение лица тоже казалось естественным?»
«Да, вполне».
Выражение было похоже на то, которое на портрете Михайлова?
Нет, другое. Лицо было хмурым и озабоченным, злым. Будто бы человек торопился по какому-то спешному и неприятному делу. Меня он явно не... Почти не глядя, оттолкнул меня локтем и промчался мимо.
«За Нортоном вы замечали такое... ну, такую...»
«Отталкивать?»
«Да.
Было однажды. Перед высадкой на Титанию. Нортон спешил, бегал, командовал. Ну и в спешке задел меня, оттолкнул. Это мне сразу напомнило. Я остановился, посмотрел ему вслед. Он тоже вдруг остановился, посмотрел на меня и сказал: «Извини, Рент». Сделал шаг, снова остановился, бросил через плечо. И за тот раз тоже «извини».
Вот как! Что он этим хотел сказать?
А кто его знает? Длинная пауза.
«Это все?» — спросил Гэлбрейт.
«Да, это все.
Хотите что-нибудь добавить?»
«Нет».
«Тогда два последних вопроса. Вы не заметили различия в росте Нортона и этого?»
«Я понял». «Нет, не заметил. По-моему, ростом они одинаковы».
«Эмблемы на костюмах совпадали?»
«Да». На рукаве у того и у другого было изображение кугуара.
«Благодарю вас, Палмер. Вы очень нам помогли. По крайней мере, я на это надеюсь. До свидания. Прошу извинить за доставленное вам беспокойство».
Гэлбрейт сделал рукой что-то наподобие прощального жеста. Палмер молча смотрел с экранной стены. Казалось, не верил, что все кончилось, и он свободен. Лицо его медленно таяло в голубизне. Гэлбрейт сидел, опустив голову, будто изучая свое отражение в полированной крышке стола. Даже неподвижность не могла скрыть его озабоченности.
«Вот так», — произнес он, не повернув головы, но было ясно, что адресовано это Никольскому.
Тот ответил не сразу. Проводил взглядом исчезающее изображение Палмера, опустил глаза и стал смотреть на собственные руки.
«Если хотите знать мое мнение, то я почти убежден», — непонятно сказал Никольский.
«Кентавр?» — непонятно спросил Гэлбрейт. Не дожидаясь ответа, «наши мнения совпадают».
«Тем хуже».
«А что, если уговорить Палмера?»
«Имитировать встречу?»
«Да»,
— Никольский подумал.
«Я, собственно, не против, но, во-первых, время. Во-вторых,
он искоса глянул на Гэлбрейта.
«Вы все-таки надеетесь избавиться от кентавра?»
Пауза. Гэлбрейт медлил с ответом.
«Нет», — сказал он, — «уже не надеюсь. Решительно сбрасывать со счетов маску и грим я пока не намерен, но лучше приготовиться к худшему».
«Лучше к худшему», — одобрил Никольский. «В нашей практике это уже перестало быть словесным курьезом».
Он откинулся на спинку кресла.
«Любите спорт?»
— спросил неожиданно Гэлбрейт. Заметив быстрый взгляд собеседника, пояснил.
«Мне любопытно узнать, как вам нравятся наши ковбойские состязания?»
«Родео? Что ж, занятное зрелище».
«Говорят, вы отличный наездник и мастер лассо. Полинг, я обращаюсь к вам. Говорят, вы дважды были чемпионом».
Фрэнк посмотрел на шефа.
«Был, когда участвовал в школьных родео».
«Говорят, вы непременный участник ежегодного большого родео в Копсфорте».
«У меня просто вылетело из головы, что завтра в Копсфорте спортивная заварушка. Нет, ковбойский спорт я забросил, как только поступил работать в управление».
«Напрасно».
«Забросил или поступил?» Гэлбрейт молча повращал глазами.
«Я понимаю, куда вы клоните». Фрэнк подвигался в кресле. «Готов к Обсфорд хоть сегодня. Но, полагаю, нужен я вам не как призер большого родео, а как интервьюер, от пяток до подбородка нашпигованной скрытой микроаппаратурой». «Нет», — сказал Гелбрейт, — «никакой записывающей микроаппаратуры. И в этом смысле всякую самодеятельность строжайше запрещаю. Никаких спецбраслетов, пуговиц, медальонов, радиосигнализаторов, микротелемониторов. Понимаете? Никаких. Обычная одежда спортсмена-ковбоя. Широкополый Стетсон, джинсы, ковбойка и пояс с обыкновенной. Обыкновенный полинг, пряжкой. И это все. В Копсфорд вас привлекло в первую очередь большое родео. Боюсь заглядывать далеко вперед, но это родео, однако, может вполне оказаться одним из самых ответственных в вашей жизни».
«Что ж, мне не впервые скакать без седла и раскручивать лассо. Ну, кто вам сказал, что я не почувствую разницы между быком и своим родственником?»
Фрэнк сознавал, что говорит совсем не о том, о чем следовало бы сейчас говорить, но ничего не мог с собой поделать. Он находился во власти необъяснимого желания сказать шефу что-нибудь неприятное.
«С моей стороны, было бы очень нечестно что-либо заранее вам обещать», — добавил он.
«Я не жду обещаний. От вас мне нужны сознательность и готовность. Иначе просто нет смысла затевать операцию Копсфорд. Или Большое Родео.
Или Кентавр. Или, может быть, прямо без маскировки. Веревка для зятя».
«Хотелось бы сразу внести предельную ясность», — устало сказал Гелбрейт. «Вы, Полинг, вправе взять на себя копсфортовскую миссию только на добровольных началах и никак не иначе. Ваш отказ, разумеется, нас огорчит, но мы поймем это правильно».
«Шеф, копсфортовскую миссию я, безусловно, беру на себя. И не столько из опасений вас огорчить, сколько по личным мотивам. К тому же посылать в Копсфорд для встречи с Нортоном кого-либо другого просто не имело бы смысла».
«Верно. Тогда в чем причина вашего смятения?»
«Причина в том, что я предвижу, как все это будет. Признаться, шеф, я совершенно не в своей тарелке и не могу заставить себя поверить в успех копсфордской идеи. Это меня угнетает. Иметь дело с Нортоном вообще не слишком приятно, а уж тем более в таком его качестве. В конце концов, я не специалист по кентаврам».
«Да?» — угрюмо удивился Гелбрейт. «А кто из нас специалист по кентаврам? Хаст? Кьюсак? Я? Вы, Никольский? Вы, профессор? Или, может быть, вы, Купер? Вот видите, Полинг, все молчат. Мы испытываем острый дефицит в специалистах подобного рода».
Гелбрейт заворочился в кресле.
«Купер, поднимите нас и можете считать себя свободным до 16:00. Но подготовьте к вечернему заседанию все материалы по Оберонскому гурму. Фильмы, документацию, отчеты комиссии. Все».
Купер кивнул. На крышке стола отразился хлынувший сверху дневной свет, изображение оператора угасло, и экранные стены поползли вниз. Фрэнк прищурился в ожидании бьющих лучей жаркого солнца. Солнца не было. Всю широту, видимо, из окна инструкторского холла небесной панорамы заволокла тяжелая туча. Приближалась гроза. Приближалась стремительно со стороны океана, низко волоча темно-свинцовое брюхо, поблескивающее разрядами. Такие шквальные грозы нередко приносят с собой серьезную для этих мест неприятность — торнадо. Фрэнк машинально поискал глазами пестрые цепочки хорошо заметных на грозовом фоне противоураганных аэробаллонов. Метеозащиты не было. Синоптики, очевидно, считают, что все обойдется.
«Нортон что-нибудь рассказывал о лунной радуге?» — спросил Гелбрейт. «Полинг, Я обращаюсь к вам».
«Нет, шеф», — ответил Фрэнк, отрывая взгляд от окна. «Я не могу припомнить, чтобы при мне Нортон вообще произносил название этого рейдера».
«Как часто вы бываете в семье своей сестры?»
«Как правило, раз в месяц. Иногда чаще. Дело в том, что нас, меня и сестру, с детства связывает большая родственная дружба. Вероятно, в зрелом возрасте эта дружба играла бы меньшую роль, если бы не женская трагедия Сильвии. Она бездетна. Этим объясняется необычайная привязанность ко мне. Она до сих пор называет меня Бэйби».
«Исчерпывающий ответ», — похвалил Гелбрейт.
«Я постарался заранее прояснить ситуацию. Иначе мой ответ на следующий ваш вопрос может показаться вам нелогичным».
«Проницательность — одно из ценнейших качеств в нашей профессии», — одобрительно прокомментировал Гелбрейт. «Итак?»
«Итак, несмотря на то, что Нортон — муж моей сестры и в конечном итоге мой родственник, я его плохо знаю. Другими словами, шеф, мои довольно частые визиты в Копсфорд — это одно, а мои отношения с Дэвидом Нортоном — нечто совсем другое. Мы с ним очень редко встречаемся и еще реже беседуем. Даже после того, как он вышел в отставку и прочно осел в Копсфорде. Любые формы общения нас тяготят. Мы избегаем друг друга».
«Ну, и чем же это вы так друг другу насолили?»
«Ничем. Просто с самого начала он проявил ко мне равнодушие, а я платил ему тем же, вот и все». Фрэнк, заметив, что шеф и Никольский как-то очень внимательно, неотрывно глядят на него, осторожно добавил. «Надеюсь, вы понимаете, что с таким багажом родственных отношений мне туго придется в Копсфорте».
«Да, небогато», — согласился Гелбрейт. «Но это мы обсудим позже. А теперь предлагаю...»
Ослепительно сверкнул в окне пучок огня, и громовой раскат, казалось, поколебал здание. Почти мгновенно вслед за этим в стекло ударил шумный ливень. Плотность ливневого водопада была такова, что сгустившийся в холле сумрак заставил сработать автоматику освещения. Никольский, щурясь, оглядел декоративные светильники, перевел взгляд на окно, покачал головой. Грозовой шквал неистовствовал. Слепящие голубые ветвистые трещины молний вспарывали водяной поток. Почти непрерывно ухало, гремело, перекатывалось на фоне однообразного гула то ли воды, то ли ветра.
«Дождик пошел», —
сонно осведомился Роган. Он вынул из уха шарик слухового аппарата, сунул в нагрудный карман и принял прежнюю позу. Гелбрейт поднялся, но в этот момент пискнул сигнал внутренней связи.
«Бауэр», —
спросил Гелбрейт, морщась от очередного особенно звучного удара грома.
«Ну давайте, что там у вас?»
«Поступило первое сообщение из Торонто», — ответил потолочный спикер под аккомпанемент громовой канонады. «На войне, как на войне», — подумал Фрэнк, прислушиваясь к голосу дежурного. Бауэр докладывал.
«Операция типа «Эспланейд» оказалась безрезультатной. Мефаган вел себя в Торонто как обычный турист. Ни с кем из родственников Элдера не встречался, хотя бы по той причине, что достаточно близких родственников погибшего десантника в этом городе нет. Трое бывших друзей Элдера знают Мефа Агана в лицо. Двое из них встречались и говорили с Аганом после событий на Абероне только однажды. Существование дальнейших контактов с пилотом отрицают. Ни один из служащих отеля «Глобус», которые знают Мефа Агана в лицо, не имеет о черных следах никакого понятия».
«Это все?»
«Да, пока все».
«Что ж... отсутствие результата есть уже результат. Впрочем, подождем других сообщений. Если появится что-нибудь новое, Бауэр, свяжитесь со мной после 16:00. Конец».
Спикер умолк, Гелбрейт взглянул на часы.
«Пора», — сказал он.
Я чувствую, что желание чего-нибудь съесть превращается у меня в навязчивую идею. Призываю вас всех отнестись к этой идее без легкомысленного предубеждения».
Фрэнк поднялся и, с трудом передвигая затекшие ноги, направился к двери. Уходя, слышал, как шеф что-то сказал Никольскому, но что именно, не разобрал. Слова утонули в грохоте грозового разряда. Ответ Никольского он разобрал достаточно ясно.
«Не надо, Гелбрейт, не беспокойтесь. Мефа Аганна мы возьмем на себя. Еще неизвестно, как у вас пойдет работа с Дэвидом Нортоном».
Фрэнк вышел в безлюдный, ярко освещенный коридор. Дверь с мягким шелестом закрылась. В коридоре было невыносимо тихо.